Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Прага, в студии Ларита Вашкова с выпуском новостей. Продолжение правительственного кризиса в Чешской Республике. Премьер-министр Владимир Шпидла обратился с официальным заявлением к председателю Союза свободы Демократического альянса Ивану Пилипу. Чехия отметила 65-ю годовщину со дня смерти первого президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика. А теперь подробнее. Руководством Чешской социал-демократической партии пока не принято однозначное решение о переформировании правительства. Премьер-министр Чехии и председатель ЧСДП Владимир Шпидла считает, что возможно несколько вариантов изменения состава кабинета министров. С подробностями совещания ЧСДП, прошедшего в воскресенье поздно вечером, премьер-министр намерен ознакомить лидеров Христианско-демократического союза и партии Союза свободы в понедельник. Имена конкретных кандидатов, которые должны занять места министров от партии Союз свободы, будут известны в понедельник. Кризис коалиционного правительства возник из-за позиции депутата от партии Союза свободы Ганы Марвановой, проголосовавшей против пакета налоговых реформ в Нижней палате парламента и таким образом предопределившей его непринятие. Премьер-министр Владимир Шпидла обратился с официальным заявлением к председателю Союза свободы Демократического альянса Ивану Пилипу с требованием подачи в отставку трех министров от партии Союз свободы – Петра Мариша, Павла Немеца и Владимира Млинаржа. Пилип информировал чешское телеграфное агентство о том, что, по его мнению, данная позиция социал-демократов потребует новых переговоров о коалиционном договоре. Руководство Союза свободы назначило совещание о правительственном кризисе на 15:00 в понедельник. Христианские демократы, по всей видимости, сохранят свои позиции в парламенте. Это сообщил чешскому телеграфному агентству один из членов президиума ХДСЧНП, что подтверждает и факт отмены общегосударственной конференции политического объединения «Коалиция», экстренно созванной на прошедшее воскресенье. Возложением венков почтили десятки людей, воины Чехословацкой лиги и представители демократического движения Масарика, память первого чехословацкого президента Томаша Гарика Масарика на кладбище в Ланах. Жители Лан представили посмертную маску, снятую с лица президента в день его смерти архитектором Винсенцем Маковским. Должность президента Масарик исполнял с 1918 по 1935 год, когда по причине болезни был вынужден сложить полномочия. В Чехии ожидается облачная погода, местами дожди. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла. Это все новости к данному часу.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Основные темы нашей передачи. В чешском коалиционном правительстве наступил кризис. В Праге состоялось мероприятие в память о независимых украинских журналистах и политиках, погибших во время исполнения профессионального долга.
Мы пришли, чтобы отдать должное памяти Георгия Гангадзе, который был убит по приказу, как думаем, украинского президента Кучмы.
И завершит нашу радиогазету обзор спортивных событий. В рубрике «Исторические прогулки» Михаил Лаштавичко расскажет о Чешской революции 1848 года. Оставайтесь с нами. В пятницу мы говорили о том, что новое чешское правительство может сразу в первом важном голосовании парламента в новом политическом сезоне потерпеть серьезное поражение. Так и произошло. О последствиях этого события подробнее Либор Кукол.
В Чехии заговорили о правительственном кризисе. Правительство проиграло сразу первое важное голосование в парламенте, причем правительство не поддержали свои. Точнее, один депутат от партии «Союз свободы», которая входит в правительственную коалицию. Этим одним непослушным депутатом стала Ганна Марванова. Ганна Марванова объясняет свой поступок тем, что в парламент баллотировалась с программой снижения налогов, и теперь, получается, она должна была голосовать за повышение налогов. Марванова осталась верна своим принципам и программе своей партии. Но ее партия вошла в состав правительства, и теперь депутаты от этой партии должны голосовать за законопроекты правительства. Поскольку правительство обладало в парламенте большинством всего одного голоса, то правительство без депутата Марвановой не может существовать. Или сохранится правительство, или уйдет Анна Марванова. Уход Марванова из парламента потребовали еще в пятницу и социал-демократический премьер-министр Шпидла, и коллеги Марвановой по партии. Но Марванова отказалась. И премьер-министр Шпидла отреагировал заявлением, что тогда должны уйти из правительства министры от Союза свободы. Тем, естественно, не хочется. Они ведь стали министрами совсем недавно, и они голосовали за правительственный проект налоговой реформы. Но правительство без поддержки парламента существовать не может. Если Союз свободы на самом деле покинет правительство, то премьеру Шпидле придется договариваться о поддержке с коммунистами. Коммунисты готовы поддержать правительство, но не бесплатно. Как сказал председатель коммунистической партии Мирослав Гребенщик.
А скоро мам почит, что та ситуация на чешской политической сцене такова, что будет jednat каждый с каждым.
В данной ситуации мы будем вести переговоры. Мы поддержим левое правительство, но они нам должны предложить также места на министерствах, куда смогут прийти наши люди.
В понедельник 16 сентября, в день исчезновения и убийства независимого украинского журналиста Георгия Гангадзе, в Праге перед зданием посольства Украины состоялось международное мероприятие под названием «Реквием-2002. Лицом к правде». Его цель – привлечь внимание общественности к подавлению свободы слова и демократии в Украине, а также бездеятельности украинского правительства в деле расследования преступлений против независимых политических активистов. Слово одному из организаторов этого мероприятия.
Александр Зленко, я координатор Праги международной организации «Реквием-2002». И здесь, в Праге, я представляю форум украинцев Чешской Республики. Международную акцию «Реквием-2002. Лицом к правде» организовал фонд Гангадзе, основанный его женой Мирославой, и форум украинских студентов в Соединенных Штатах. Они обратились ко всем украинским диаспорам в Европе с поддержкой поддержать эту акцию. Эта акция сегодня проходит в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Чикаго, в Брюсселе, в Париже, в Лиссабоне, в Берлине, в Будапеште. И эту акцию проводим мы здесь сегодня в Праге.
Скажите, пожалуйста, вы сами журналист?
Да. Мы будем сейчас, естественно, передавать письмо. Это будет делаться в рамках этой международной акции, то есть все дипломатические представительства, у которых сегодня проходит эта акция, передадут письмо. Вот это единственный контакт, который будет у нас с представителями посольства. Но посольство, к сожалению, встретило нас с тройкой, которой не было еще позавчера.
Какова ваша позиция, чего вы хотите добиться?
В данном случае мы хотим в первую очередь показать солидарность со всеми украинцами, которые находятся и в Украине, и за ее пределами. Показать, что нас не так легко обдурить, как бы хотелось современной власти. Что мы действительно повернуты лицом к правде. Хотя правда это вещь относительная. Вот. Но я думаю, именно в такие моменты истины, когда людей, журналистов, политиков лишают жизни за их гражданскую позицию, это вот в эти моменты истины и есть та правда, лицом которой мы хотим сегодня повернуться.
Мы спросили несколько участников митинга, почему они решили поддержать его.
По-моему, уже наступило время поддерживать мероприятия подобного рода, так как, приехав сюда из Украины, как-то смотришь на события, которые происходят там немножко под другим углом. Знакомишься с отношением людей, которые живут здесь, чехов, пытаешься как-то анализировать. Не грустно, больше ничего не могу сказать.
Мы пришли, чтобы отдать должное памяти Георгия Гангадзе, который был убит по приказу, как думаем, украинского президента Кучмы.
По словам организаторов, мероприятие «Реквием-2002. Лицом к правде» будет сопровождаться панихидами в православных и греко-католических соборах.
Сегодня в 18:30 у греко-католической церкви в Карловой улице будет проведена панихида за Георгием Гангадзе.
Около 11 часов утра организаторам митинга удалось передать представителям посольства Украины в Праге свое письменное обращение. Работники дипломатического корпуса, однако, ситуацию комментировать не стали. С обзором спортивных новостей Степан Черноушек.
Томаш Энгельс стал первым чехом в истории, которому удалось выиграть международный чемпионат Формулы 3000. В субботу, в последнем этапе чемпионата в итальянском Монце, чешский гонщик из команды Ardian International финишировал третьим. Но так как другой претендент на общее первенство, француз Себастьян Бурде, сошел за два круга до конца из-за отказа двигателя, третье место чеха наконец стало для чемпионского титула достаточным. Бурде перед гонкой в Монце опережал Энге на одно очко. Первенство в Гран-при Италии завоевал швед Бьорн Вендхейм и вторым финишировал Антонио Пиццония из Бразилии. Однако Томаш Энге еще может звание чемпиона потерять. То есть в четверг Международная автомобильная федерация заявила, что чешский пилот не прошел допинг-тест после августовского Гран-при Венгрии, в котором одержал уверенную победу. В крови Энге были обнаружены следы марихуаны. Хотя он сам отрицает употребление этого наркотика, который, по мнению специалистов, не может положительно повлиять на результаты гонщиков, все решится лишь на Всемирном совете Международной автомобильной федерации. За обнаружение марихуаны Энге грозит как выговор, так лишение очков, а в худшем случае и удаление из чемпионата. Если Энге потеряет 10 очков, набранных в Венгрии, звание чемпиона достанется Себастьяну Бурде. Разбирательство по делу Энге назначено на 1 октября и пройдет в Париже. В пятницу в Чехии начался юбилейный 10-й сезон хоккейной экстралиги. По сравнению с предыдущими годами, некоторые команды сыграют больше матчей, так как во всех сериях плей-офф, начиная уже четвертьфинальными разрядами, победитель должен будет одержать 4 выигрыша. Таким образом, некоторые игроки могут сыграть более 70 встреч, что является подобной нагрузкой, которую приходится выдерживать игрокам в американской лиге НХЛ. Защищать звание чемпиона Чехии будет клуб «Спарта Прага». Новичком очередного сезона является команда «Либерец», которой ее премьера удалась. В матче со «Славией Прага» хоккеисты «Либерца» одержали победу со счетом 3-1. Однако в воскресенье новичок проиграл команде «Литвинов» со счетом 1-4 и после первых двух раундов экстралиги занимает 8 место. На первом месте находится клуб «Пардубице». Чешский футболист Милан Барош пережил потрясающий дебют в английской премьер-лиг. Хотя 21-летний нападающий входит в состав команды «Ливерпуль» уже с декабря прошлого года, только сейчас он впервые вышел на поле и сразу забил 2 мяча в ворота соперника. Благодаря ему, Ливерпуль одержал победу над Болтоном со счетом 3-2. По словам тренера Хоулиера, Барош является будущим Ливерпуля.
С наиболее интересными материалами чешской прессы вас познакомит Ларета Вашкова.
Экс-премьер и бывший председатель Чешской социал-демократической партии Милош Земан принял предложение социальных демократов баллотироваться на пост президента, сообщает газета «Млада фронта Днес». Земан согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что кандидат на данный пост будет выбран во внутрипартийном референдуме. Руководство Чешской социал-демократической партии приняло решение созвать референдум не только внутри партии, но и среди граждан, которые смогут выдвигать собственных кандидатов на президентский пост. По мнению комментатора «Младой фронты Днес», ЧСДП предложила Милошу Земану баллотироваться на высокий пост по причине страха, который испытывает значительная часть руководства правящей партии в связи с возможностью возвращения Земана к власти. Обсуждаются также иные кандидатуры – омбудсмана Отакара Мутейла, бывшего министра юстиции Ярослава Буряша и доктора Зденека Динсбера. Два высокопоставленных деятеля коммунистического режима – Милош Якиш и Йозеф Ленарт – в понедельник предстанут перед Пражским городским судом. Ежедневник «Право» информирует о повторном судебном процессе по делу Якиша и Ленарта, обвиняемых в государственной измене в связи с вступлением войск Варшавского договора на территорию Чехословакии в 1968 году. Судебный процесс был возбужден 7 лет тому назад. Оба государственных деятеля пытались легализовать введение войск ночью с 20 на 21 августа 1968 года на основании незаконного рабоче-крестьянского правительства. Леннард в сопровождении представителей советской армии 21 августа посетил президента того времени Людвига Свободу и предложил ему учреждение рабоче-крестьянского правительства, которое президент не акцептировал.
В радиогазете это все, и я передаю слово Михаилу Лаштавичке, который приглашает вас на исторические прогулки.
Большинство тех, кто разбирается в чешской истории, уже давно заметило, что для чешского народа годы, летоисчисление которых кончается восьмеркой, являются роковыми. В одном только 20 веке можно найти целый ряд таких лет. 1918 год – основание самостоятельного чешского государства. 1938 год – Мюнхенский договор – потеря самостоятельности. 1948 год – коммунистический путч – потеря политической самостоятельности. 1968 год – подавление попыток проведения чехословацкой реформы и в результате ввода войск Варшавского договора – новая потеря самостоятельности. Интересно, что за исключением 1918 года речь идет только о трагических исторических событиях. Однако роковые восьмерки касались чешского народа не только в 20 веке. Одни из самых трагических событий, в течение которых попала под угрозу разрушения большая часть Праги, произошли весной и в начале лета 1848 года.
В 1848 году произошли революционные события не только в Чехии, которая тогда входила в состав Австро-Венгрии, но практически во всей Европе, прежде всего в Италии, в Польше и во Франции. Именно сведения о французской революции, которая произошла в феврале, вызвали у чешского оппозиционного дворянства революционное настроение. Чешские дворяне требовали созыв земского сейма, в котором приняли бы участие также средние слои чешского населения. Первыми на этот вызов отреагировали пражские мещане, которые действительно созвали на 11 марта широкое национальное собрание в так называемом Святовацлавском курортном доме. Резолюция собрания оказалась довольно отважной. Участники требовали отменить цензуру, барщину, вооружить весь чешский народ и ввести в школах чешский язык в качестве языка обучения. Интересно, что собрание созвали почти неизвестные люди, простые ремесленники и торговцы. Среди них можно найти единственного интеллектуала и политика, писателя Карла Сабину, автора либретто известной чешской оперы «Проданная невеста».
General, syn Vyškra, měl bílou šepici. General, syn Vyškra, měl bílou šepici. Vylezl na pecín, pokynul pravicí. Vylezl na pecí, pokynul pravicí.
Rezoluciu v konce koncov přišlo skorektírovat. За это дело взялся либерал Франтишек Браунер, который исключил самые радикальные требования, однако главным вождям чешского народа, историку Франтишеку Палацкому, поэту и политику Карлу Гавлічеку Боровскому, она показалась даже в таком виде слишком революционной. Начались длительные споры, которые 15 марта прекратились после известия о том, что в Вене началась революция, и главный австрийский реакционер, министр-тиран князь Меттерних был вынужден подать в отставку. Чехи решили предъявить текст резолюции австрийскому императору. В конце концов, 17 марта ему прочитали обе редакции резолюции, скорректированную так же, как и радикальную. Император после длительного колебания обещал отменить барщину и вооружить чешскую национальную гвардию 4000 ружьями.
Однако пражский наместник австрийского правительства граф Стадион основал особую губернскую комиссию во главе с Франтишеком Палацким, чтобы ослабить влияние Святовацлавского комитета, как назвали себя радикалы. 10 апреля состоялось новое собрание в Святовацлавском курортном доме, на котором прозвучало предложение объединить комиссию графа Стадиона со Святовацлавским комитетом и основать национальный комитет. Его председателем был избран сам граф Стадион. Австрийское правительство данное решение приветствовало. В течение весны в Прагу возвращаются из Вены студенты-радикалы Карл Сладковский и будущий известный этнограф Войта Наперстек и сообщают, какие успехи имеет Венская революция. На основе этих сведений пражские радикалы решили созвать в Праге общеславянский съезд.
Вояки, вояки, ви славні юнаки, спусте свої канони, коней не поубрати, спусте свої канони, коней не поубрати.
В конце мая в Праге появились первые делегаты. В съезде приняло участие 317 делегатов разных славянских национальностей, в том числе также много неавстрийских. На съезде также присутствовал один из самых выдающихся революционеров этого периода, русский анархист Михаил Бакунин. По этой причине новый австрийский наместник, граф Лев Тхун, отказался принять участие в съезде и отговорился по поводу болезни. Конец съезда был планирован на 14 июня, однако в самом начале съезда главный командующий австрийским гарнизоном князь Виндишгрец велел усилить военную оборону Праги и разместить на стратегических местах пушки. В понедельник 12 июня, в Троицын день, делегаты решили отслужить общее богослужение на Пражской Вацлавской площади, в те времена называемой Конным рынком. Так как Карл Сладковский в воскресенье повторил требование вооружить чешский народ, вечером все делегаты съезда получили приказ немедленно покинуть Прагу. Несмотря на это, богослужение на Конном рынке состоялось. После окончания кто-то предложил организовать процессии перед домом князя Виндишгреца. Виндишгрец жил вместе со своей семьей в недалеком здании Генерального военного командования и демонстрацию принял в окне своей квартиры с улыбкой на лице. Он хотел разжечь страсти, чтобы получить повод к военным действиям. Но того, что случилось, он наверняка не ожидал.
Перед зданием командования вскоре была поставлена баррикада. Несмотря на то, что все обещали явиться на богослужение без оружия, время от времени кто-нибудь из толпы стрелял из винтовки. Историкам до сих пор, более 150 лет после этого события, не удалось объяснить, кто, собственно, тогда выстрелил в жену князя Виндишгреца. Княгиня Мария Луиза Виндишгрец, родом из старинной дворянской семьи Шварценберков, стояла приблизительно в 16 часов у окна салона. И так как окно было затянуто занавесом, ей пришлось наклониться, чтобы выглянуть на улицу. В ту же секунду ей в голову попала пуля. Стрелял кто-то с площади фруктового рынка. Княгиня была на месте мертва. Генерал-князь Виндишгрец решил немедленно отомстить городу Праге и велел начать артиллерийский обстрел. Сперва он был намерен сравнять Прагу с землей, но пражане вскоре сдались. Революция была подавлена.
На прочном прану подали шрапнели. Чехове, Чехове, všecko je, je v posteli. Чехове, Чехове, všecko je v posteli.
В октябре 1848 года в Вене началась вторая революция. Князь Виндишгрец был готов ее также подавить и направил Вену ультиматум. Чешские студенты еще попытались венских революционеров поддержать, но власть в Вене уже крепко взял в свои руки тогда лишь 18-летний император Франц Йозеф I. Нарешающие посты он назначил реакционных министров, в том числе жестокого министра юстиции Александра Баха. Еще весной 1849 года молодые радикалы в Праге основали тайное братство, целью которого была подготовка революционного переворота и установление республики. Но руководство чешских революционных сил было неединодушным. Австрийская полиция тайный договор, планированный на 12 мая, раскрыла и всех заговорщиков арестовала. 26 человек было приговорено к смертной казни, двое к пожизненному заключению и остальные к заключению на срок свыше 10 лет. Смертная казнь была позже заменена долгосрочным заключением, однако четверо из арестованных умерли в камере предварительного заключения. Таковы были печальные результаты падающей надежды Пражской революции 1848 года. Во второй половине 20 века известный чешский бард Яромир Ноговица сочинил про эту революцию песню.
На сегодня это все. От имени всех, кто работал над созданием этой передачи, с вами прощается Ольга Калинина. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Furt někoho čkáním, kdo nemá trápení, žádnou bolístku zlou. A nikdy pro něj není věcí velmi nevhodnou.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen.